Добрый вечер. У Менску 22 годины. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. На протягу годины в нашем эфире белорусская и замежная информация, блиц-анализ свободы, огляд недержавного друку, передача «Барды свободы». Гость эфиру – ведомый белорусский мастак Алексей Марочкин. Завтра в Менску открывается его персональная выстава. Мы погутрим про выставу, про чернобыльский шлях и про становище национального мастацтва. Все это после огляду подеев дня. Спочатку международные новины. Сергей Шупа.
У столицы Эстонии Таллине началась двухдневная встреча министра замежных справ Украины Сябров НАТО. Одно из главных питаний порядку дня – стратегия деяния Полночно-Атлантичного альянса в Афганистане. Размова пойдет об заходах по поскоренном навучании афганской армии и полиции, как силы НАТО могли поступово передавать им отказность за гарантование безопасности Украине. Россия заявила, что не признает заявы отхиленного от улады президента Кыргызстана Курманбека Бакиева об том, что он все еще президент страны. Министр замежных справ России Лавров заявил на сегодняшней прессовой конференции, что Бакиев не может в устно отменить свои письмовые заявы об отставке. Президент Армении Серж Саргсян сегодня подтвердил, что Ереван припинил ратификацию погоднения об нормализации дочинения с Туреччиной. Ранее поведомлялось, что до спинения процесса ратификации закликала керующая коалиция. Армения и Туреччина у кастричнику летось подписали погоднение об усталевании дипломатичных отношений и открытии межу после 10 годов взаимной изоляции. Однако ратификация погоднения затягнулась у парламентах обеих стран с причины спречек вокруг массовых забойств армян в Османской империи. Армения настаивает на том, что у 1915 году отбылся геноцид, Туреччина не погоджается с таким вызначением подеев. Президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил, что его краина перехопила нелегальный груз высокого сбогаченного урана. У интервью информагентству Associated Press Саакашвили обвинуватил Россию в том, что она створила нестабильность в регионе. Это, по водле слов грузинского керовника, дозволяет дейничать контрабандистам ядерных материалов. Принамсі три человеки загинули и каля 50 были поранены в вынику трех выбухов, которые прогремели в одном из деловых районов столицы Таиланду Бангкоку. Выконавцы неведомые. Шерах деловых кварталов Бангкоку уже больше за месяц оккупованы так званими червоными кашулями, прихильниками зрынутого у 2006 году премьера Таксина Чиновата. Оппозиционеры потребуют отставки дейного премьер-министра Абхисита Вичачивы и призначения до терминовых выборов. У Европе сегодня амаль цалком обновлены нормальный режим авиаперевозок про тыдень после початку закрытия поветренной просторы у связи с вывержением вулкана в Исландии. Про это заявило Европейское агентство контролю за поветренным рухом. Полеты были спынены на несколько дней, покольки вулканичный попел, который трапил в атмосферу, был небеспечный для самолетов.
В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. КДБ провел пиратрусу Бярозовцы у Сергея Трофимчика, який балятуется у Лицкий городский совет. 23 красовика у Менску открывается персональная выстава ведомого белорусского мастака Алексея Марочкина, присвеченная постатям белорусской истории и культуры. Алексей Марочкин будет гостем ночного эфиру «Свободы». Менск покуль не вызначился с официальным статусом Курманбека Бакиева. Москва лечит, что устная заява Бакиева не отменяет его письмового одрачения от улады. Киргизский рух 7 красавіка провел пикет перед посольством Беларуси у Бишкеку. Удельники пикету потребовали выдачи зринутого президента Бакиева для проведения над ним суду. Министерство замежных справ Беларуси заявило, что сочит за ситуацией вокруг белорусской амбассады у Бишкеку. Новый амбассадор Франции у Менску Мишель Ренери заявил, что подтримливает максимум удел Франции в будовництве белорусской атомной станции. У эфире «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алена Тиханович с оглядом основных белорусских подзеев.
Мінск пакуль не вызначыўся з афіцыйным статусам Курманбека Бакіева. Масква лічыць, што вусная заява Бакіева не адмяняе яго пісьмовага адрачэння ад пасады. Рух 7 красавіка правёў пікет перад пасольствам Беларусі ў Бішкеку. Удзельнікі пікету патрабавалі выдачы зрынутага прэзідэнта Бакіева для правядзення над ім суду. МЗС Беларусі паведамляе, што афіцыйных запытаў пра выдачу Бакіева ў Мінск не паступала, гаворыць прэсавы сакратар МЗС Андрэй Савіных.
Любой запрос на выдачу Такие запросы регулируются серьезными международными конвенциями, которые обусловлены многими условиями, необходимостью готовить серьезный пакет документов.
Кандидату депутата Менского горсовета по Сухаровской окрузе Александр Лагвинец потребует отменить выборы по ягоной окрузе за шматликих порушений. Доброахвотное товариство аховы помников выступая за то, как белорусская скульптурная Лениниана была захованная у музеи. Говорит старшиня товариства Антон Остапович.
Я супротив снищения, а вот створение парка вот такой советской скульптуры под открытым небом музея, это было бы вельми судовно. А лишь я категорично супротив монтажу помника Ленина побач с домом Мурада.
Новый посол Франции у Минску Мишель Раниры заявил, что подтримливая махчима удел Франции у будаўніцтве беларускай атамнай станцыі. У беларускім небе адбылася авіяцыйная аварыя. Ва ўмовах дрэннай бачнасці сутыкнуліся два вайсковыя самалёты Міг-29. Ахвяраў няма. Сутыкненне самалёту адбылося ў небе непадалёк ад Бярозы.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціханович. А зараз інфармацыя пра надвор'е. 23 красавіка ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя ападкі, дождж або мокры снег. Тэмпература плюс 5-10, у паўднёвых раёнах да плюс 13. У Мінску будзе воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя ападкі, дождж, мокры снег, 8-10 градусаў цяпла. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». КДБ провел пиратрус у Берозовца у Сергея Трофимчика, який балятуется у Лицкий городский совет. Пиратрус проводился у рамках криминальной справы супроть Олеся Зарембюка, якого виноватить у махлярстве. Зарембюк является мясцовым координатором руху за свободу, у склад якого уваходит и Сергей Трофимчик. Одночасно Трофимчик працуе на гуте Нёман. Супрацовники КДБ забрали книгу Павла Северинца «Листы из лесу», «Жорсткие диски» да иншие речи. А шукали речевых доказов супроть Зарембюка. Передає Сергій Стравцов.
Пакуль працягваўся пиратрус, звонок весь час обрывался. Калі супрацовники КДБ покинули Сергія Трофімчыка, ён нарешті отказав і поведаміў наступне.
Была санкція прокурора на обшук і виняття матеріалів, які можуть бути дотичні до справи Олеся Зарембюка. Почалося у 14.20, кончилося по протоколу 18.55. Сам пиратрус йшов кольт 3,5 години. Не забрали. Бейсболка «Рух за свободу» з логотипом. Налепки реклами Белсата, там пару штук знайшли. Переписка з Северинцем. Розсилка БХД, которая они розсилають. Така, поштовая. Книгу у Северинца «Листи з лесу» забрали. З подписом автора мені подарена книга.
Ну а кольки чоловік було і откуль вони були?
Троє. Управління КГБ, один слідчий дознав, капитан. Потом был еще один Шевчик и третий Антонов. Сказали, что городское управление.
Ну, а там они дали подписать протокол. Вот что там было написано?
То, что они мне вынесли по опису. Диски позабирали, 120 дисков. И с фильмами, и с музыкой, вот, которые не подписаны. И так само забрали жесткие диски для компьютера и принтер. У постановления прокурора санкции написано, что в связи с правой Зарембюка обшукать квартиру такого-то, такого-то, найти какие-нибудь доказы.
Ти протягивая Сергей Трофимчик свою выборчую кампанию. И он отказал, что протягивая, але за вместо того, как проводить агитацию, мусил больше за 4 годины пробыть со следчими. Сергей Трофимчик працуе рабочим на шклозаводе Нёман. Ему 38 годов.
Расказваў Сергія Страўцоў. Сёння, як вы чулі, у кандыдата ў лідскі гарсавет Сергія Трафімчыка КДБ правёў пиратрус і канфіскаваў жорсткія дыскі кампутара. Вы слухайце «Начную свабоду», вынікі дня, і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Якую старасць зноў жа, паводле народнай мудраслові, вы хацелі б пажадаць сабе, сваім блізкім? Дай Боже з молодою кості гристі, а на старості м'яса їсті.
Артист театру і кіно Віталь Кравченка розважає про одвічне сьогоднішнє ставлення білорусів до молодості і старості у передачі циклю «Мудрослов'я» програми «Білоруська Атлантида».
Мудрослов'я у нашому ефірі пізніше сьогодні. Міністерство заміжних справ у Білорусі заявило, що ніяких нот об видачі зринутого президента Киргизстану Курманбека Бакієва у Мінськ з Бішкеку не поступало. Со статусом гэтага гостя білоруські улади пакуль так само не визначилися. Тим часом російські улади приїзд Бакієва у Мінськ усприйняли адмовно, повідомляє Валер Каліновський.
Офіційна Москва негативно отреагувала на заяву Курманбека Бакієва, огучену вчора у Мінську, об тим, що він по-ранейшому лічить себе президентом Киргизстану. Говорить міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров.
Я знаю тільки одне, що, і об этом було офіційно об'явлено, що Курманбек Салійович Бакієв по факсу прислав в Бішкек заявлення об відставці. Це документ, а усне заявлення едва ли можуть його відмінити.
Ще більш виразно статус Бакієва як чоловіка, який стратив працю, окреслив президент Росії Дмитрий Медведєв, який негативно оцінив сам факт запрошення Лукашенком зринутого киргизького лідера у Білорусь.
Одно діло договорюватися о том, щоб по-серйозному працювати, йти навстречу друг другу, помогать друг другу, а другое дело принимать решение о приеме на постоянное место жительства людей, которые потеряли работу. Это разные вещи.
Таким чином Медведев, отказываючи у Харкове на пытанні журналистов про знижки на оплату российских энергоносбитов, дал зразуметь официальному Менску, что на такую полегку различивать не варто. Александр Лукашенко публично не отреагировал на эти слова Медведева. Як виникає з заяви пресового секретаря МЗС Білорусі Андрея Савіних, офіційний Мінськ покуль кончатково не визначився со статусом Бакієва.
Ви всі слышали заявлення президента Республіки Білорусь. Значит, о том, что он пригласил Бакиева в Беларусь. Предоставление статуса – это юридическая процедура. Пока рано об этом говорить. То есть само событие произошло буквально на днях.
Разом с тем, господар Савиных поведомил, что в Беларусь покуль не поступало никаких нотов с Киргизстану про выдачу Курманбека Бакиева.
Любые запросы на выдачу, такие запросы регулируются серьезными международными конвенциями, которые обусловлены многими условиями, необходимостью готовить серьезный пакет документов.
Поводле спадара Савіних, урад Білорусі падрыхтаваў для Киргизстану гуманітарный груз, які на 90% складаецца з прадуктаў харчавання. І цяпер МЗС шукае структуры, якія б прынялі і размеркавалі гэты груз на месцы. Мінскі палітолог Алексей Кароль мяркуе, што Бакіев фактычна мае ў Беларусі статус уцекача. Тое, што Бакіев атрымаў тут не толькі прытулак, але і трыбуну для заяваў, сведчыць пра тое, што Беларусь фактычна пачала ўмешвацца ва ўнутраныя справы Кыргызстану, лічыць спадар Кароль.
Шансаў на тое, што ў Кыргызстане сітуацыя зменіцца на карысць Бакіеву, яго запросяць назад, вельмі мала. Але ёсць іншая пагроза, што Беларусь такім чынам нават не ўскосна, а наўпростава можа ўплываць на абвастрэнне сітуацыі ў Кыргызстане, прадаставіўшы гэтую пляцоўку і магчымасць Бакіеву актыўна ўплываць як словам, а може і певними сувязями на ситуацію у Киргизстані.
Ніякої користі Білорусі до цього нема, міркує Олексій Король. Наадворот, тільки погаршається імідж країни у Центральній Азії, у СНД і во всім світі. Навошта ж тоді це робить Олександр Лукашенко? Міркування Олексія Короля.
Найперш тут мотиви треба шукати у психології. Якби екстраполяція ситуації у Киргизії на можливу ситуацію в Білорусі, об чим свідчить шерох його виказування у посланнях. По-другое, політично гэта якби дає можливість знову гучно об'явити об себе на міжнародній арені і таким чином заставити лічитися собою. Ну і по-третє, я думаю, звичайний елемент торга. Ну і, можливо, основний мотив, гэта мотив все ж таки страха, неким чином повтора той же ситуації у Білорусі.
Гэта было меркаванне менскага палітолага і журналіста Алексея Караля. Заўтра, 23 красавіка, зрынуты прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў правядзе ў Мінску прэсавую канферэнцыю. Тим часом киргизский рух 7 красавіка провел пикет перед амбасадой Беларуси у Бишкеку. Удельники пикету потребовали выдачи зринутого президента Бакиева для проведения над ним суду. Моя коллега Алена Тиханович погутырила про ситуацию вокруг утеков Бакиева у Беларусь с супрацовницей киргизской службы «Радио Свобода» Венерой Джуматаевой.
Венера, як по вашей информации закончился пикет для белорусского посольства у Бишкеку?
Пикет такого специального движения 7 апреля закончился мирно. Они постояли с плакатами, в которых были написаны требования о возврате Курманбека Бакиева в Кыргызстан и о суде над ним и так далее. Так как белорусское посольство в Бишкеке почему-то оказалось закрытым, и им объявили, что только 26 апреля будет открыто посольство, они объявили, что продолжат свои акции 26 апреля. Ну, кроме этого движения 7 апреля, сегодня еще была пресс-конференция другого молодежного движения, которое называется «Достоинство», и они объявили, что они требуют, чтобы белорусский президент Александр Лукашенко принес извинения кыргызскому народу за то, что он сказал в своем заявлении о Кыргызстане. И если он этого не сделает, то они начнут свои акции протеста у посольства в Бишкеке.
Венера, что ведомо про свояков Бакиева? Сгадываются Жаныш Бакиев, Акмат Бакиев, кто это такие и чему потребно провести их арешт?
По последней информации, Акмат Бакиев, брат Курманбека Бакиева, пропал без вести со вчерашнего дня, где-то около 6 часов вечера. Ему позвонили неизвестные люди и предложили провести переговоры от Временного правительства. Он поехал с ними на переговоры, и через некоторое время его другой брат Каныбек Бакиев позвонил ему и услышал по телефону какие-то крики, выстрел. И с того момента ничего не известно об Акмате Бакиеве, как они заявляют. Но представители Временного правительства сказали, что ничего об этом не знают, у них не было никаких попыток выйти на контакт с братьями Бакиева. Пока неизвестно, какова судьба Акмата Бакиева. Ну а Жаныш Бакиев, его самый грозный брат, пока еще на юге Кыргызстана, и специальные силы Кыргызстана заявляют, что пока что они не имеют шанса арестовать его.
Поведомляется так само, что знойдена великая сумма грошей и каштовности, якія належали сям'і Бакиева. Саправды, гутарка ідзе про великую сумму наявных грошей, про золото.
Вот с момента первого дня, когда Временное правительство объявило о том, что они будут контролировать ситуацию в Кыргызстане 7 апреля вечером. С того момента в трех банках были найдены наличные деньги, спрятанные каким-то образом в сейфе или в специальной ячейке, как они говорят, на общую сумму около 20 миллионов долларов сейчас. И из этих денег была выплачена уже какая-то сумма каждой семье около 22 или 23 тысяч долларов, каждой семье, которая потеряла своих родных во время этих демонстраций. Все эти деньги, по словам исполняющего обязанности министра финансов, принадлежат семье Бакиева, его сыну. Они были записаны и на имя бывшего министра обороны и так далее. И, как он заявляет, последние 7 миллионов долларов, которые были найдены в третьем банке, они были предусмотрены на карманные расходы сыновей Бакиева и их жен.
А те можно сказать, что беспорядки в Украине стихают и что у Украины есть улада?
Ну, на сегодня мы можем сказать, что ситуация постепенно входит в нормальное русло. Созданы народные дружинники, добровольцы из рядовых жителей Джалалабада в Бишкеке. В Джалалабаде больше чем 500 человек, добровольных дружинников, наблюдают за ситуацией, постоянно днем и ночью дежурят. И в Бишкеке также больше чем 1500 человек заявили желание быть охранниками, добровольными охранниками порядка и спокойствия в городе, и они заявляют, что никаких больших звонков или там тревог не было.
Венера, сегодня с бюро «Радио Свобода» у Бишкеку мы отримали вельми пригожую симпатичную фотографию, на ее Курманбек Бакиев с его теперешней женкой и малыми детьми. Вы можете рассказать историю, как появилась эта фотография?
Эти две фотографии, на одной Курманбек Бакиев со своей неофициальной женой и с малыми детьми, на другом он со своей неофициальной женой вдвоем, их принес нам молодой человек, который является дальним родственником одного из наших корреспондентов. Он сделал это фото не в Бишкеке, а в Тогустуровском районе, откуда это его неофициальная жена родом происходит. А Курманбек Бакиев долгие годы там работал на руководящих должностях. Он сделал это фото на свой мобильный телефон во время Курманбек Бакиев в узком кругу друзей и родственников справлял какие-то семейные события.
Супрацоўніцай кіргійскай службы радыё «Свабода» Венерай Джуматаевай гутарыла Алена Ціхановіч. Я дадам, што здымкі Бакіева з яго другой сям'ёй вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. А зараз слова нашым слухачам.
Лукашенко прыняв бегство головореза Бакіева в Беларусь, тем самым создал пробный урок своего бегства из Беларуси.
Завітав до нас Бакіев, зрынуты президент Кыргызстану. Гэта ў традыцыях Вялікага княства Літоўскага даваць прытулак розным выгнанцам і прыблудам. Потым ад гэтага ж церпім. Тут земля такая, усіх прымае. А можа, Лукашэнка дапаможа Бакіеву вярнуць уладу з дапамогаю беларускага спецназу.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. КДП правёў ператрус у бярозаўцы ў Сергія Трафімчыка, які балятуецца ў лідскі гарадскі савет. Канфіскаваныя жорсткія дыскі кампутара. 23 красавіка ў Менску адкрываецца персанальная выстава вядомага беларускага мастака Алексея Марачкіна, прысвечаная постацям беларускай гісторыі і культуры. Менск пакуль не вызначыўся з афіцыйным статусам Курманбека Бакіева. Масква лічыць, што вусная заява Бакіева не адмяняе яго пісьмовага адрачэння ад улады. Кіргізскі рух 7 красавіка правёў пікет перад пасольствам Беларусі ў Бішкеку. Міністэрства замежных справаў Беларусі заявіла, што сочыць за сітуацыяй вакол беларускага пасольства ў Кіргізстане. Гэта ваша свабода, вынікі дня.
Бліц-аналіз свабоды.
Якой можа быць рэакцыя Крамля на дзеянні Александра Лукашэнкі вакол кіргізскага канфлікту? Чаму беларускі прэзідэнт ідзе на абвастрэнне сітуацыі? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч.
Магчыма, словы Дмітрия Медведева былі толькі першым званочкам. На вашу думку, якой вогуле можа быць рэакцыя Крымля на всю гэту гісторыю з Курманбекам Бакіевым у Менску?
Рэакцыя Крымля можа палягаць у тым, што Расія будзе ўспрымаць Беларусь як сапраўдны нейкі суб'ект, які ёй не падпарадкоўваецца, што будуць зроблены нейкія крокі, ну, напрыклад, далейшае пагаршэнне тых умоў, на якіх пастаўляюцца сюды энерганосьбіты, якія дыстанцуюць Беларусь ад Расіі. Мне здаецца, што Лукашэнка сапраўды нейкую ўласную гульню сыграў, і мне здаецца, што Расія з гэтым вельмі збянтэжана і незадаволена.
То бок, іншымі словамі, Лукашэнка зрабіў гэта дзеля таго, каб падкрэсліць яшчэ раз сваю самастойнасць, але галоўным чынам дзеля беларускага электарату ці ў знешнепалітычным сэнсе.
Мне здаецца, што Лукашэнка зрабіў гэта па двух прычынах. Па-першае, з маральных нейкіх чыннікаў. Вось яму здаецца, што у выпадку з Бакіевым Расія, Еўразвяз, ЛБСЕ і Злучаныя Штаты павялі сябе немаральна. Гэта ў яго такое ўяўленне пра тое, што маральна і што не. Другое, ну такі рацыянальны чыннік, гэта тое, што ён спрабаваў прадэманстраваць, што нават у тых лідараў краінаў, ад якіх адвярнуліся ўсе, ўсё роўна ёсць будучыня, ўсё роўна ёсць нейкі шлях для захавання сваёй пазіцыі, скажам так. Відавочна, што да ўлады Бакіева ўжо не вернецца, але ж зараз яго прысутнасць у Беларусі і де-факта тое, што яму тут створаны умовы для медыя прысутнасці, вось гэта пакідае нейкае поле для таго, каб і яго праўда была услышана.
Калі паспрабаваць даць невялікі прагноз, у пятніцу адбудзецца прэс-канферэнцыя Бакіева, відавочна, ён будзе гаварыць нейкія рэчы, якія зноў-такі не спадабаюцца Расіі. Па-вашаму, вся гэта сітуацыя прывядзе да даволі рэзкага такога канфлікту, заявы ў мас-медыя, ці яна перайдзе на плыню такой ціхай дыпламатыі, небачнай для шырокай публікі, і бакі пачнуць дамаўляцца?
Ведаеце, калі б ўсё развівалася ў бок ціхай небачнай дыпламатыі, дык не было б інфармацыі пра прэсавую канферэнцыю. Мне здаецца, што сама ідэя гэтай прэсавай канферэнцыі палягае ў тым, каб менавіта даць яму трыбуну, каб ўсё публічна і вось неяк медыйна вырашалася, каб была презентована та інтерпретація подіяв, яка, коли б ось Бакеєв тут не устоїв, це був би інший чинник, інша ситуація. А тут ось... Мне кажется, что обрана тактика на максимальную публичность и на конкурование неких идей и идею и интерпретацию. И мушу отзначить, что Александр Лукашенко вельми профессийный именовито о формулировании неких уластных интерпретаций тих чи інших подеев. И у этой ситуации и Россия, и Злученные Штаты, и навод Беларусь повинна будет реагировать не как по-иншему, повинна будут не лишиться с этим Бакиевым. Мне кажется, что миновито на это и ставил Лукашенко. И он ставил на то, как человек, який застався без экономичной подтримки и политической подтримки России, все ж таки заставался политическим гульцом, имел некое право на правду и на интерпретацию.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталія Циганкова відказував намісник редактора «Білгазети» Віктор Марцинович. Ви слухаєте «Ночну свободу», «Виніки дня» і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Василь Волошка з Радашковича у Молодечинського району. Улада уже нават не гуляє у вибори, а цинично, нікого не боючися, усіх заполохавши, ділить поміж собою депутатські кресли. Чиї інтереси будуть обороняти такі депутати, усім зрозуміло. Гэта ды інші листи слухачів свободи у новій передачі «Поштовая скринка 111».
Паштовая скринка 111 у нашым эфіры пазней. Сёння споўнілася 140 гадоў з дня нараджэння арганізатара бальшавіцкай рэвалюцыі ў Расіі Уладзіміра Ўлянава Леніна. З гэтай нагоды актывісты ветэранскіх арганізацый, як і ў папярэднія гады, ішлі з кветкамі да помніка ў камуністычнаму правадыру ў Менску і некаторых іншых гарадах краіны. Беларусь па-ранейшаму застаецца краінай найбольшай лаяльнасці да асобы Леніна і ягоных помнікаў, расказвае Галіна Абакунчык.
Помнік на площі Незалежності у Менску, а так само ще 6 у обласних центрах, признані творами мистецтва і знаходяться під охорою держави. Помнік Леніну у інших городах – на утриманні місцевих адміністрацій з відповідним ставленням чиновників і жихарів. У глибокім помнік Леніну займів слинність не тільки сярод жихарів города, повідомив місцевий краєзнавця Владимир Скрабатун.
Ви у нас помнік бетонний, але йому кілька разів голову відкручували, кидали навіть у прибиральню, доставали, приклеювали, а потім вогулі знесли, поставили, гэта, який тепер стоїть. Як у штани наклавши. Ноги розсунуті, руки в кишенях. І коли приїжджають заміжні некі там гості, туристи, так вони завжди бігуть фоткати на для того пам'ятника, особливо поляки.
Масове встановлення пам'ятника у Леніну в Білорусі відбувалося у 50-70-ті роки минулого століття. Їх обов'язково мав кожен районний центр і буйний город. Під час перебудови застарілі і малопривабні монументи Іллічу чиновники районного масштабу тихо прибирали, як, до прикладу, у Клецьку чи Мар'їній Горці, або переносили з центральних площів у менш зауважне місце. І гэта адбылося у Нясвіжы, каже актывіст партыі БНФ Сяржук Семянюк.
Леніна паставілі ў нас ще за савецкімі часамі перад ратушай. І атрымалася, што гістарычны цэнтр і перад такой старажытнай ратушай стаіць Ленін. Улады доўга думалі і думалі і перанеслі метраў на 100. Паміж двумя дамамі нікія кусты, і яго маль не бачыць. Новае это месца пачалі ставіць, а яго ногі нешта паехалі трохі, і ў выніку ён зараз стаіць, але так каля яго небяспечна знаходзіцца.
Процілеглыя выпадкі, калі ў Любанскім раёне мясцовыя ветэраны перашкодзілі дэмантаваць помнік Леніну, а састарэлы манумент у Будакашалёўскім раёне нават смяротна параніў чалавека, але пазней быў адноўлены. Застаецца помнік Леніну і на плошчы Незалежнасці ў Менску, хоць на пачатку 90-х ішлі вострыя дыскусіі пра яго дэмантаж. Што наконт гэтага думаюць мінчукі сёння, цікаўлюся ў мінакоў на вуліцах Менску.
Ці патрэбен помнік Леніна на плошчы Незалежнасці, як вы лічыце?
Ой, я не знаю, мне всё равно.
Ну, пускай помнят Леніна. Он же всё-таки как бы нашу історію делал.
Я не знаю, считаю, что не надо трогать. Пусть стоит, раз уж стоит.
Думаю, что да, конечно.
Чтобы люди о нем помнили, поэтому памятник нужен. Помнили о том, что он всегда говорил учиться, учиться, еще раз учиться.
В
Старшиня Беларускага добраходнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч мяркуе, што да вырашэння лёсу так званай беларускай ленініяны трэба падыходзіць абачліва і пісьменна.
Пытанне ў нашых умовах досыць складанае. Можа, спачатку праводзіць пэўную інфармацыйную кампанію, а ўжо потым займацца іх дамантажом. Я супраць знішчэння, а вось стварэння парка вот такой савецкай скульптуры пад адкрытым небам музея, гэта было б вельмі цудоўна. Але ж я катэгарычна супраць дамантажу помніка Леніна побач з домам урада, таму што гэта будавалася як цудоўнейшы архітэктурны ансамбль. Проста дамантаж помніка Леніна гэта рабіць нельга.
Мяркуе старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч. У Мянску 22 гадзіны 30 хвілін. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны мы пагутарым з беларускім мастаком Алексеем Марачкіным пра яго персанальную выставу, якая заўтра адкрываецца ў Менску. Даведаемся пра заявы новага французскага пасла на сённяшняй прэс-канферэнцыі ў беларускай сталіцы. Пачуем агляд недзяржаўнага друку і перадачу «Барды свабоды». Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Ціхановіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
Менск пакуль не вызначыўся з афіцыйным статусам Курманбека Бакіева. Масква лічыць, што вусная заява Бакіева не адмяняе яго пісьмовага адрачэння ад пасады. Рух 7 красавіка правёў пікет перад пасольствам Беларусі ў Бішкеку. Удзельнікі пікету патрабавалі выдачы зрынутага прэзідэнта Бакіева для правядзення над ім суду. МЗС Беларусі паведамляе, што афіцыйных запытаў пра выдачу Бакіева ў Менск не паступала. Гаворыць прэсавы сакратар МЗС Андрэй Савіных.
Любыя запрос на выдачу, такія запросы регулируюцца сур'ёзнымі міжнароднымі канвенцыямі, якія абусловлены многімі ўмовамі, неабходнасцю гатовіць сур'ёзны документ.
Кандыдат у депутаты Менскага гарсавету па Сухараўскай акрузе Александр Лагвінец патрабуе адмяніць выбары па ягонай акрузе за шматлікіх парушэнняў. Добраахвотнае таварыства аховы помнікаў выступае за тое, каб беларуская скульптурная ленініяна была захаваная ў музеі. Гаворыць старшыня таварыства Антон Астаповіч.
Я супраць знішчэння, а вось стварэння парка вот такой савецкай скульптуры пад адкрытым небам музея, гэта было б вельмі цудоўна. Але ж я катэгарычна супраць дамантажу помніка Леніна побач з домам урада.
Новы пасол Францыі ў Менску Мішэль Раніры заявіў, што падтрымлівае магчымы ўдзел Францыі у будаўніцтве беларускай атамнай станцыі. У беларускім небе адбылася авіяцыйная аварыя. Ва ўмовах дрэннай бачнасці сутыкнуліся два вайсковыя самалёты Міг-29. Ахвяраў няма. Сутыкненне самалёту адбылося ў небе непадалёк ад Бярозы.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. А зараз інфармацыя пра надвор'е. 23 красавіка ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя ападкі, дождж або мокры снег. Тэмпература плюс 5-10, у паўднёвых раёнах да плюс 13. У Менску будзе воблачна з праясненнямі, дождж або мокры снег, 8-10 градусаў цяпла. Вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня. Заўтра ў Менску адкрываецца выстава вядомага беларускага мастака Алексея Марачкіна. Выстава называецца «Постаці». На ёй будзе выстаўлена каля 30 графічных выяваў дзеячаў беларускай гісторыі і культуры. 30 сакавіка сёлета мастак адзначыў 70-гадовы юбілей. Цяпер Алексей Марачкін на сувязі са студыю «Празе». Добры вечар, спадар Алексей.
Добрый вечер, господарство.
Чаму ваша выстава открывается у сядзібе БНФ, а не у спецыялізаваным памяшканні?
Ну, так атрымалася, что я як бы і не планаваў у іншых месяцах рабіць выставу, але меркую па апошніх падзеях, звязаных якраз з арганізацыяй маёй выставы, я раблю вывод, што я вельмі непажаданы госць, скажам, у дзяржаўных установах, у дзяржаўных галерэях. Так, напрыклад, я дзе-то ўжо некалькі месяцаў таму назад, а майстру перад Новым годам подав заявку в музей, у сучасний музей виявленчого мистецтва, і мені було відмовлено дирекції цього музею. Далі я подав заяву у Національний мистецький музей зробити персональну виставу до моєго юбілею. Я якби просив цю виставу одразу зробити після Нового року, в 2011 році. Але директор сказав, що не перегляділи на вогул плани. Не глядячи на те, що музей поширений, є додаткове поміскання, вони вирішили, як мені повідомили, що на вогул не будуть робити таких індивідуальних вистав. Як бачите, ситуація така складана. Але дякую Богу, я відкрив виставу 30 сакавіка у Полоцьку. І думаю, що на будучий год я все-таки зроблю цю виставу «Палац мистецтва». А з цією такою локальною виставою я порішив все-таки зробити презентацію, як я називаю, на виспі «Свободи». Це виспа і є сядіба Білоруського народного фронту, де я можу свободно показати таких діячів, відомих і невідомих. І, можливо, на офіційних виставах вони б не пройшли. Ну, Наталья, портреты Наталья Арсеньева, Станислав Булак Булахович, митрополит Мелхиседек, які виказався за створення незалежної Москви Білоруської автокефальної церкви і за це був покараний. Він з'являється ахвярою сталінських репресій. Так що я говорю тут про от таку околічність, що, видать, это и нормально, коли придут люди и поглядят без всякой цензуры и самоцензуры перед всем.
Ну, я вот как раз хотел попросить вас больше подробно рассказать про выставу и как раз про сами полотны этой графичные, про технику, якую вы выконали в этой картины.
Ну, сапраўды, это я маю такие у першиню опыт такі, коли на полотне, льняном полотне, загрунтованном, вот, специально, такі, як би, друк. Нечто подобное на принт, але это і не принт, тому що оригінал, по яким, по лініях, так сказать, друкованих лініях, я різними техніками опрацовую, і воно доволі так цікаво виглядає. Вот. А уяви, ну, шмат, я вже так і виказався, і сказав про некоторих особ, про постаті нашої історії і культури. Це постаті не повинні жити у кожного білоруса по ті репродукції, там ці уяви їхні, а в ліпшому випадку їм повинні пам'ятки ставити, як Емілій Плятер, Наталья Арсеньєва, а такий змагар з большевизмом і змагар за незалежність, як Станіслав Булак-Балахович. Це все є у мене на моїх творах. Аполлута Бодунова, міністр Ради БНР, ахвяра сталінських репресій, загинула у 38-му році, і демократична молодь і демократична супольність у Гомелі намагається, каб її ім'ям була названа вулиця. Я думаю, що прийде час, і ми як слід вшануємо наші постаті. У мене і тут твори і відомі, і, як кажуть, їх вже і не перший раз малюють мастаки. Вітут Великий, ось, і Константин Острожський, усього 28 творів. Ну, але я задоволений тим, що неяк причинився до такого самооткриття, тому що, от, скажімо, Казимир Семенович, інженер, теоретик, артилерії, мислитель, гуманіст, він видавав трактати «Велике мистецтво артилерії» і фактично упершиню описав шматступенчату ракету. І прийшлося, якби, по описанню зробити його образ, зробити його портрет.
Спадар Алексей, вы аўтар трох выяваў Маці Божай Чарнобыльскай, трох варыянтаў гэтага абраза. Нагадайце, калі ласка, нашым слухачам, дзе яны цяпер знаходзяцца?
Да, сапраўды так. Яшчэ ў 90-м годзе, 1990-м годзе, неяк Зінон Станіславіч Пазняк са мной параіўся і фактычна натхніў мяне на тое, каб я стварыў гэты абраз Маці Божай ахвяры ў Чарнобылі. І я зрабіў яго. І тады ж у 90-м годзе на пляцы волі адбылося асвячэнне гэтага абраза. І твор гэты зараз знаходзіцца ў Жодзінскай царкве, у царкве, як бы спецыяльна прысвечанай ахвярам Чарнобыля, в царкве, куды прыходзяць людзі, пераехаўшыя з Чарнобыльскай зоны. Вось. І гэта арыгінал, гэта першы такі варыянт. А другі варыянт я напісаў. Ось, і калі светлай памяці Анатолій Сысу бачыў гэты твор, ён так амаль што на калені стаў і кажа: «Я без гэтага твора не паеду ў свой Гарошкава». Ну, і я з задавальненнем, я ведаў, што я там шчыра сказаў, я ведаў, што гэты твор нідзе не прападзе. І ён яго аддаў святару, і сёння твор гэты знаходзіцца, другі варыянт, у вёсцы Заспа. Это недалёка ад Гарошкава, дарэчы, ён туды хадзіў у школу малым. Вось. І трэці варыянт, такі, як бы, крыху, такі трагічны варыянт, хаця і трагічная тэма там, як бы, адлюстравана. А ў чым я маю на увазі трагічна, драматычна? З гэтым творам мы ў 96-м годзе ішлі на шэсце, і я яго нёс на руках, і там дапамагалі жанчыны, і тады быў напад на мяне, я быў збіты, і фактычна амаль што быў парваны гэты абраз, ён да гэтага часу дэфармаваны. Вось. І ён знаходзіцца ў сядзібе Беларускага народнага фронта. І раз у год, 26 красавіка, мы ідзем з гэтым творам, вось, з гэтым абразом на нашай фесце, якое, дарэчы, вот, будзе праз некалькі дзён, 26 красавіка. Вось так.
Ну вось мы і перайшлі да тэмы Чарнобыльскага шэсця сёлетняга. Вы член аргкамітэту па правядзенні гэтага шэсця. І раскажыце, калі ласка, што гэта за новы фармат акцыі прыдумаў аргкамітэт? Як і калі яно адбудзецца?
Ну, па-першае, афіцыйна нам далі дазвол вот ад Акадэміі навук. Вот, я думаю, что нам не дозволить пойти по нашей заявке на Кастрычницкую площадь, как мы ее уже охрестили в 2006 году, площадь Кастрыча Калиновского. Вот, и мы пойдем до каплицы. Але формат, саправды, мы окресили этот формат. Бо ранее, коли отбывался Чернобыльский шлях, то часто мы бачили там людей выпадковых, в очах яких, ну, не то, что не было слезов, а просто они приходили, как на некое свято, как продемонстрировать себе, и свои некие поводины были неотповедными этому дню. А это все-таки день трагичный. Нагадаю, это все-таки день ахвяру Чарнобыльскай трагедыі. І калі там якія-то маладзёны крычаць, рэкламуюць сябе, гэта нікуды не гадзіцца. Поэтому вырашана так, і просьба такая, каб ісці са сцягамі нашымі нацыянальнымі з чорнай стужкай, і каб другія якія-то там, ну, акрамя знаку чарнобыльскіх, акрамя, так сказаць, лозунгу, каб другое нешта такое не было, што ідзе в дысананс з гэтым днём. Мне нават ёсць такія радкі, чарнобыльскі шлях. Сёння самотны настрой, сёння ў душы маёй смутак, настрой, что горкава настой нашей беды и покуты. Это перед всем. И я думаю, что сегодняшний все-таки формат, и он обумовленный и тем, что и которые на вот партии чомусь не то, что не погодились, а неяк не захотели удельничать в нашем Чернобыльском шляху. Вот. А я решил, что это не варто. Мы повинны памятать этот день и говорить про нашу беду, и говорить про наступство Чернобыля, говорить про тех детей, которые хвореют из-за этой нашей беды. И как улады не забывались, бо я бачил на экране, как в Чернобыльской зоне спаливают сухую траву, и для нас это облако дыму страшнее, чем этот дым вулкана, который идет на Европу. Мы про это должны памятать, мне кажется.
Ну и коротко, у нас уже подтискает час. Вы за будовництво атомной станции в Беларуси ци супрать?
Вы знаете что? Я не специалист у этом, как кажут. Але мне так думается, что когда будут робить эту станцию российцы, там эти китайцы, то ничего доброго не будет. Когда и давать будовать эту станцию, то треба, по-перше, в другие места. Я решу, что это не лепшее место. Вот, выбрали. А по-другое, что треба, как будовали те люди и те специалисты, которые имеют досвид. И тогда мы будем застрахованы от этого. Так что я тут однозначно не скажу, что я за и супрыч. Я выкажу, что я супрыч того места, где планируют робить. Да, это так.
Дякую, спадар Алексей. На сувязи с Прагой был вядомый белорусский мастак Алексей Марочкин. Завтра у сядзібе БНФ открывается его персональная выстава графичных полотнов постаці, присвеченная героям белорусской истории и культуры. Вы слухаете вашу свободу выники дня и зараз про еще одну из наших сегодняшних передачов.
У станцыйнай выбарчай акрузе горада Мазыра выбары ў раённы савет праходзяць цікава, яскрава і інтрыгоўна. І не толькі таму, што кандыдату ад улады тут супрацьстаіць Францішак Вячорка. У маладога палітыка вельмі незвычайная каманда валанцёраў. Пра перадвыбарны чыгуначны мікрараён Мазыра слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Новы пасол Францыі ў Беларусі Мішэль Ренэры заявіў, што падтрымлівае магчымы ўдзел Францыі ў будаўніцтве беларускай атамнай станцыі, аднак рашэнне ў гэтай справе можа прымаць толькі французскі бізнес. На прэсавай канферэнцыі Ренэры пабываў Уладзімір Глот.
Затрымка з расійскім крэдытам на будаўніцтва АЭС у Астравецкім раёне вымушае беларускія ўлады шукаць новых інвестараў для гэтага праекту. Ці можа актыўна ўдзельнічаць у будаўніцтве беларускай АЭС Францыя? Запытаў я у Мішэля Ренэры.
Няма ніводнага ў Беларусі больш зацікаўленага за мяне чалавека ў тым, каб французскія прадпрыемствы пабудавалі тут АЭС. Па-першае, нашы станцыі найлепшыя і самыя бяспечныя ў свеце. А па-другое, таваразварот паміж Францыяй і Беларусю адразу павялічыўся ў дзясятак разоў. І менавіта ў мяне самая вялікая матывацыя, каб падзеі развіваліся так. Але цяпер я сутыкаюся з дзвюма праблемамі. Па-першае, гэта вырашае не французскі ўрад, а нашы бізнэсоўцы, нашы кампаніі. А па-другое, гэта велізарныя грошы, велізарныя ўкладанні. Гэта вельмі дарагая рэч.
Падставай для сённяшняй прэсавай канферэнцыі сталі перспектывы супрацоўніцтва паміж Францыяй і Беларусю па выніках візіту ў Менск дзяржсакратара ў еўрапейскіх справах Міністэрства замежных справаў Францыі П'ера Лялюша. Амбасадар падкрэсліў, што Беларусь упершыню прымала французскага чыноўніка такога высокага рангу. Пасля вяртання на радзіму дзяржсакратар заявіў, што Францыя, як і ўвесь Еўразвяз, чакаюць пазітыўных крокаў з беларускага боку. Гэта надзвычай важна таму, што ў новай еўрапейскай архітэктуры ёсць месца і для Беларусі. І пра гэта спадар Лялюш казаў Менску ўсім сваім суразмоўцам. Ад першага віцэ-прэм'ера да лідараў апазіцыі. Францыя выступае за шчыры дыялог з Беларусію. Дыялог, у якім няма гегемона і які скіраваны на развіццё нармальных стратэгічных дачыненняў, казаў сёння амбасадар Мішэль Рэнэры. Менавіта гэтым амбасадар патлумачыў запрашэнне, накіраванае групе дэпутатаў Нацыянальнага сходу Беларусі, наведаць у траўні Парыж. Іх запрасілі сюды французскія парламентары. Але калі французскія дэпутаты жадаюць сустрэцца з беларускай апазіцыяй, яны маюць і такую магчымасць, патлумачыў Мішэль Рэнэры. Журналісты спыталіся ў амбасадара, а ці можна назваць пазітыўным крокам з боку Менску прытулак, дадзены тут Курманбеку Бакіеву. Амбасадар адказаў, што гэта асабістае рашэнне кіраўніка беларускай дзяржавы, і ён не можа гэта каментаваць. Разам з тым амбасадар Рэнэры адзначыў, што Беларусь з такой нагоды зноў з'явілася на старонках найбуйнейшых еўрапейскіх выданняў.
Пра прэс-канферэнцыю новага французскага пасла ў Менску расказваў Владзімір Глот. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. КДБ правёў ператрус у бярозаўцу Сергія Трафімчыка, які балятуецца ў лідскі гарадскі савет. 23 красавіка ў Менску адкрываецца персанальная выстава вядомага беларускага мастака Алексея Марычкіна, прысвечаная постацям беларускай гісторыі і культуры. Менск пакуль не вызначыўся з афіцыйным статусам Курманбека Бакіева. Масква лічыць, што вусная заява Бакіева не адмяняе яго пісьмовага адрачэння ад пасады. Кыргызскі рух 7 красавіка правёў пікет перад пасольствам Беларусі ў Бішкеку. Удзельнікі пікету патрабавалі выдачы зрынутага прэзідэнта Бакіева для правядзення суду над ім. Гэта ваша свабода, вынікі дня, і зараз у нас на чарзе агляд недзяржаўнага беларускага друку за пятніцу 23 красавіка. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Маладзечанская рэгіянальная газета. На першай старонцы артыкул «Следчы пад следствам», распавядае журналіст Сергей Зянько.
Звольнены со своей пасады адзін са следчых райаддзела міліцыі. Адносна да міліцыянера былі ўзбуджаныя дзве крымінальныя справы па яго былой рабоце ў Мязіры і цяперашні ў Маладзечні. Цяпер гэтыя дзве справы зведзеныя ў адну, і абвінавачваецца ён ва ўжыванні ўлады альбо службовымі паўнамоцтвамі здзейсненыя асобай, што займае адказную пасаду.
У артыкуле кандыдатаў памяніла, рэгіянальная газета піша пра мясцовыя выбары. У Вялейскім і Маладзечанскім раёне некаторыя кандыдаты зняліся з выбараў напярэдадні датэрміновага галасавання. Таксама газета падае інфармацыю пра тое, якія тэрыторыі пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС дагэтуль застаюцца забруджанымі. Вольная глыбокая у артыкулі «Паразуменне так і не знайшлі» распавядаецца пра сустрэчу рыбаловаў-аматараў з глыбоцкай інспекцыяй аховы расліннага і жывёльнага свету. Сустрэча была арганізаваная адным з аўтараў газеты, распавядае журналіст Уладзімір Скрабатун.
Глыбоцкія рыбаловыя аматары абураны, што на некаторых азёрах уводзіцца платнае рыбалоўства, азёры перадаюцца ў арэнду, азёры не разрыбляюцца, аднак ужо пачынаюць браць плату з рыбалоў аматараў. А таксама вельмі ўсіх абурыла паведамленне, што возера Доўгае, пэрліна Беларусі, самае глыбокае возера Беларусі, аддадзена ў арэнду з увядзеннем платнага рыбалоўства. А гэта возера з'яўляецца заказнікам. Возера вводзіцца ліктавы від рачкоў і азёрны від марской корышкі. Аматары да сёння дня так і не зразумелі, чаму гэтыя азёры перадаюць ў арэнду, калі самі арандатары сказалі, што ім невыгадна займацца арэндай, вялікія грашовыя укладанні, а выніку амаль ніякага. Ну, ловіцца там рыба арандатарамі, прадаецца работнікам свайго прадпрыемства.
Слуцкі інфакур'ер на першай старонцы друкуе артыкул «Сабака адкусіў нос маладому хлопцу». Падрабязнасці ў журналіста Олеся Достанки.
Она вдарилася у нас на Радуницу. Сам хлопец з Солігорську, йому 27 годів. Він приїхав на Сучину, у вёску Кирова. Ну, там відпочивав з сябрами. Прийнявся емоційно воспитувати собаку. Овчарка це була. І ось вона його цапнула за нос. Одежда цього хлопця був в лікарню. Поворачик я прийняв його, там Валерій Кирилов. Питається, а де нос? А він говорить, ну, собака з'їла. А то відказує, я ведаю собак, не можуть їсти. Їдьте шукати. Поїхали, знайшли цей нос в якусь магазинку, в якій, видать, там якісь шашлики були. Завернули, привезли. І так операція поспіхово пройшла, йому назад цей нос пришили. Валерій Кирилов, він добрий такий професіонал і зробився в цьому.
Агляд завтрашніх номерів недержавних білоруських газетів підрихтував Ягор Майорчик. А зараз на черзі наш проєкт «Барди Свободи». На протягу тижня змісір Бартосік знайомить слухачів з творчістю одного автора і виконавця власних пісень. На гетим тижні гета Вадзім Клімович. Зараз мікрофон з Дмитру Бартосіку, а я, Сергій Бламейка, з вами розвітуюся.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы слухаем песни менского барда Вадима Климовича, представника нового поколения и працаўніка новой экономики без межаў. Программиста, який не один год жил и працаваў за межой, объездил шмат европейских краин, але наибольшее уражанне Вадим атрымаў у Греции.
Першую чергу, что уражывает, что, коли поравновывать историю, историчные помники наши и ты, там они, конечно, заховались. Ну, так само есть, что добро заховалось, что... Але у нас это угородная церква 12-е столетие, она абсолютно пригожая, абсолютно клясная. Але у Греции, конечно, страшно уражает, что ты вот приходишь в амфитеатр, амфитеатр под открытым небом, и амфитеатру 2500 годов. Это абсолютно невероятное нечто. Это, и он заховался выдатно. И он на 15 там эмаль тысяч человек. Уявить себе, что 2500 годов тут сидели люди, тут было мастерство, театр, там акустика невероятная. Вот. И это, конечно, уражает. Вот то, что ты бачишь историю, то, что ты докранаешься. Да. Ну, а что дотычется, конечно, меньше цікавых речей от починку, то там море. Просто так само невероятное, там так званые блакитные стяги, которые вот раздаются самым выдатным местом на Земле, самые чистые пляжи. Греция, амаль, этими стягами, все побережье Греции утыкано.
Ты не бачил эти монастыри, которые на горах?
Бачу. Словами писать, вот стоит каменный слуп, и он может там, ну, метров 150 в диаметре. И вот на этом каменном слупе монастырь, побудовы, некие, навод, монахи эти тягаются туда землю, на себе, потому что ранее на угол, зараз там вырублены ступеньки для туристов, ранее это на вяроках все подтягивалось, в неких люльках, вот, робили там себе городы, и все это так само вельми цікаво. Этих монастырей там было довольно шмат, частково они дзейнічаюць, нам показывали те монастыри, которые дзейнічаюць, монахов мы не бачили, не хаваются от туристов, але бачно, что дзейнічаюць.
Я живу там, где квітнее весна, там, где блакитное чистое небо, там, где няма спокойного сна, пеплом сивым посыпана глеба. Дык калі ж перастануць калі, як по своей топтаться по моей земли, рыць копытами мае полі и нішыць працу на моей ралі. Калі... Я живу там, посередине свету, там, где сходятся усе шляхи. Волки голодные идут по следу, кров мою за свои грахи. Дык калі ж перастануць калі, як по своей топтаться по моей земли, рыть копытами мои поли и нишить працу на моей ралли. Калі... Я живу там, где солнце лаконца, там, где гуляет зяя снег зимой. А летом слезы текут без конца, это край мой, это боль мой. Я живу там, где квітнее весна, там, где блакитное чистое небо, там, где няма спокойного сна, пеплом сивым посыпана глеба. Дык коли ж перестануть коли, як по своей топтаться по моей земли, рыть копытами мои поли и не шить працу на моей ралли. Рык коли ж перестануть коли, як по своей топтаться по моей земли, рыть копытами мои поли и не шить працу на моей ралли. Коли, коли. Я живу там, где квітнее весна, там, где блакитное чистое небо, там, где няма спокойного сна, пеплом сивым посыпана глеба. Дык коли ж перестануть коли, як по своей топтаться по моей земли, рыть копытами мои поли и не шить працу на моей ралли. Дык коли ж перестануть коли, як по своей топтаться по моей земли, рыть копытами мои поли и не шить працу на моей ралли.